И если пройти по театральному зданию Школы драматического искусства, то обнаруживается, что в этом театре очень хорошо, вольготно, привольно может существовать актер и довольно сложное существование для зрителя, условия для зрителя. Ну, фойе, атриум удобно для зрителя, и здесь зритель готовится и входит в особое состояние, которое ему требуется для восприятия вот тех самых мистериальных спектаклей Анатолия Васильева. Но если зрителю нужно, например, перекусить перед началом представления, то это уже представляет, оказывается некоторой сложностью. Театр. Васильев вообще хотел обойтись без театрального буфета, но по нормам санитарным, театральным, архитектурным ему это не разрешили сделать, но буфет загнали вниз. Вот он не расположен так, чтобы привлекать к себе внимание и привлекать зрителя. Наоборот, он загнан вниз. Он загнан туда, где обычно находится гардероб. Когда зритель оказывается в пространстве зрительного зала, то опять здесь есть какие-то ограничения, есть какие-то запреты, есть какие-то неудобства. Ну, например, зрителю предлагаются жесткие стулья с высокой спинкой. И это такая дисциплинирующая мера. Вы не сможете расслабиться и вольготно существовать, сидя на таких зрительских местах. И театр, который открылся вот в эти 2000-е годы, в самом начале 2000-х годов, он не случайно так жестко обращается со своим зрителем. У Анатолия Васильева было ощущение зрителя, с которым он потерял контакт. Васильев определял зрителей как людей, не имеющих терпения, зрителей, которые привыкли потреблять, зрители эпохи потребления, зритель, который пришел в театр для развлечения, а не в театр-храм, в котором существуют свои особые правила и своя особая внутренняя подготовка к восприятию. И очень часто Васильев это свое негативное отношение к современному зрителю проявлял. Ну, вот такой эпизод, который я помню, зрительский, со спектаклем «Моцарт и Сальери». Был замечательный спектакль, в котором принимали участие не только актеры театра Васильева, но и еще целый ряд приглашенных актеров и музыкантов. В частности, ансамбль древнерусской музыки «Сирин» под руководством Андрея Котова и скрипичный ансамбль Татьяны Гринденко. И в тот день произошла какая-то техническая накладка. Что-то, ну, кто-то из участников запаздывал, и поэтому спектакль задерживался. Зрителя уже посадили в зрительном зале, все уже находились в зрительном зале, не в фойе. Но прошло 5-10 минут, может быть, даже 15, спектакль не начинался. И зрители начали реагировать так, как обычно это происходит в других театрах. И начали аплодировать для того, чтобы высказать свое нетерпение и как-то поторопить актеров. И вот во время этих очередных зрительских аплодисментов вышел Васильев и произнес отповедь. Вот тогда он очень четко обозначил свои претензии к современному зрителю, свою неприязнь, свою ну, такую режиссерскую мизантропию этого времени. Апофеозом этого отношения Васильева к зрителю стал спектакль «Мизантроп» по комедии Мольера, который Васильев поставил для Лиликанского театра. Был такой проект кукольного театра «Тень» во время театральной олимпиады. Режиссер Илья Эпельбаум обратился к режиссерам не кукольного театра, а обычного театра, театра живого актера, с предложением во время театральной олимпиады сделать небольшие спектакли в Лиликанском театре. Лиликания – это выдуманная, вымышленная страна, в которой есть это государство, и в ней есть все, есть столица, есть в этой столице свой собственный театр. И этот театр крошечный. Он настолько маленький, что одновременно спектакль, который происходит в Лиликанском театре с крошечными зрителями, с крошечными актерами, могут смотреть, ну, 4 зрителя максимум. Они смотрят через окошки внутрь театра, видят одновременно зрительный зал и сцену и наслаждаются зрелищем. Но, правда, Лиликанский театр всегда устраивал свои онлайн-просмотры, то есть все это еще транслировалось в зал, где уже было побольше зрителей, уже там могло поместиться несколько десятков зрителей. Но вот счастливчиками, которые наблюдали Лиликанский театр, было 3 или 4 зрителя сидящих, ну и, может быть, еще позволялось там 2-3 зрителям стоять за спинами этих сидящих. Условия постановки спектаклей в этом театральном проекте для режиссеров живого театра было такое. Спектакль должен длиться не больше, чем 13 минут, поскольку лиликанские зрители, ну, так они устроены, они больше воспринять не могут. И проектов, планов спектаклей Лиликанского театра в момент Олимпиады было достаточно много, но осуществилось всего несколько. Один из них – это был проект Танина Гуэры, сценариста, драматурга, режиссера, итальянского соратника Феллини, который предложил свой спектакль. Он назывался «Дождь после потопа». И вторая, вот тоже такая завершенная программа, завершенный спектакль, это был спектакль Анатолия Васильева «Мизантроп». И вот Васильев уместился в 13 минут, хотя комедия «Мизантроп» пятиактная. Еще в эту комедию Васильев умудрился вставить интермедию, о которой я сейчас скажу. То есть в момент антракта там что-то тоже происходило. В момент антрактов не одна интермедия. И, наконец, даже к этому тексту мольеровскому был добавлен кусочек финального монолога Чацкого, который, как известно, грибоедовский Чацкий – это такой русский мизантроп. Это вариация мольеровского мизантропа. Так вот, внутри спектакля тему мизантропии Васильев взял, конечно, не случайно. Это его собственное ощущение от мира. Это не только мольеровский альцест, но его, и он сам мизантроп по отношению ко всему внешнему миру. И внутри спектакля в зрительном зале происходили тоже какие-то события. Вот когда заканчивалось действие внутри мизантропа, в антракте зрители, или даже во время действия, зрители проявляли свое недовольство. Они говорили, что ваши актеры плохо играют, это скучно и так далее. И так они бушевали, эти зрители, и так они выражали свое негодование, что в очередной в очередной момент вот такого зрительского бунта вдруг происходило следующее. Раздавался какой-то странный, страшный, тягучий, очень громкий звук. И из-за закрытого занавеса вот этой маленькой, крошечной сцены появлялась страшная рука. Рука Всевышнего, рука высших сил в перчатке. Это была просто рука, человеческая рука актера, но в этом масштабе она воспринималась как страшная сила. И эта рука в черной перчатке проделывала следующую операцию очень медленно под этот страшный какой-то гул. Она брала кусочек ткани, кусочек полотна, и этим полотном медленно закрывала весь зрительный зал. И потом сверху еще добавляла венок. То есть Васильев таким образом метафорически похоронил зрителя. Он как бы говорил этим спектаклем, что театр прекрасно будет существовать и без зрителя. Если зритель думает, что это он диктует свои условия, то он хозяин жизни в театре, то это совсем не так. Театр будет существовать по своим законам, будет развиваться по своим законам, даже если придется отказаться от зрителя вообще. Вот такой был приговор зрителю со стороны режиссера Васильева в момент театральной олимпиады. Но в то же время в самом театре Школы драматического искусства шла та самая олимпиадная программа «Узкий взгляд Скифа», где были представлены обряд, сакральный конфессиональный театр и светская стилизация сакрального. Три части этой программы. Первая называлась «Истоки и корни». Она включала в себя мистерии, религиозный ритуал, священный театр, фольклорный театр в границах евразийского пространства. То есть взяли только Европу и Азию, все остальные континенты оказались за пределами, невозможно было собрать всех. Вторая часть программы называлась «Отражение. Тени забытых предков». Это современные эксперименты, пограничные с драматическим театром, музыкальные перформансы, фольклорный театр, музыкальная драма. И третья часть – она называлась «Светское исключение из правил». Ну, это вот та самая светская стилизация сакрального театра. Было много, конечно, пересечений. И не только внутри самой программы Школы драматического искусства пересечений, рифм, но и в других программах Олимпиады были как бы рифмы и дополнения к тому, что делалось в Школе драматического искусства. Так, режиссер Кама Гинкас, одно из открытий Олимпиады, было не только на улице, не только вот шествие уличных театров, но одним из открытий была мистерия режиссера Кама Гинкаса, которая называлась «Полифония мира». Театр Гордзеницы Станевского представил свой спектакль «Метаморфоза» или «Золотой осел». Театр Зингаро, конный театр французский, свой спектакль «Триптих», который тоже был связан впрямую с этническими такими корнями, и в частности с индийским театром. Ну, Стрейлер с его «Арлекином» или «Слугой двух господ», Роберт Уилсон с «Игрой снов», Тадаши Судзуки с его «Царем Эдипом», Евгению Барба и прочие, все они так или иначе касались вот этой темы сакрального или мистериального театра. Все программы находились в достаточно жесткой конкурентной борьбе, они соперничали и ревновали зрителей. И команда энтузиастов работала без преувеличения целыми сутками. Ну, как я уже сказала, это событие, это театральная олимпиада не сразу, а через какое-то время стала проявляться в театре уже десятых и начале двадцатых, в десятых годов, в начале 21 века. Еще один об одном спектакле, ну, как бы отзвуком вот того, что происходило в момент Олимпиады, еще об одном спектакле я скажу. Это спектакль в театре «Тень», вот в том самом театре, где проходила Лиликанская программа во время театральной Олимпиады, уже после Олимпиады, был создан спектакль под названием «Апокалипсис». Он был рассчитан, этот спектакль, на одного зрителя. Все, что происходило, происходило для одного зрителя. Ну, как вы понимаете, это театр резко противопоставлен коммерческому театру. Это такой вызов. Если коммерческий театр боролся и борется за количество зрителей, за то, чтобы привлечь как можно больше дорогого зрителя, за дорогие билеты, то театр «Тень» предложил спектакль для одного зрителя. Заранее убыточный. На этого одного зрителя работал один актер вживую. Ну, весь театрик, кукольный театрик, помещался в спичечном коробке. Этот спичечный коробок был чуть больше обычного, но тем не менее, вот представьте себе такую коробочку, такую сцену. Но при этом текст «Апокалипсиса», заранее записанный, записали около 200 участников. Илья Эпельбаум записал у каждого из участников одно слово, вынутое из контекста. Ну и поскольку участники не подозревали о том, в каком эксперименте они оказались, и они произносили каждое свое слово в студии Ильи Эпельбаума в каком-то своем контексте, в своем личном контексте. Это были мужские и женские голоса, высокие, низкие. Интонация была самая радостная, от радостной до испуганной. И вот это многоголосие, полифония мира собиралась в фокус для того, чтобы ощутить один зритель, единственный зритель спектакля, прошел через свой апокалипсис. У каждого свой апокалипсис. Вот такой эксперимент со зрителем, опять же, имеющий прямое отношение к тому, что происходит в современном театре. Мы к этому еще вернемся.